Шива Санхита.
Различные виды дхараны. Пусть йогин сидит в подмасане и фиксирует внимание на полости рта, поместив язык в основании нёба. Этим он погасит голод и жажду.
Обычно в учении лай-йоги говорят, что у йогина существует три врага. Сон, длительный сон, желание много есть и половое желание. И первое, что должен йогин одолеть, это сексуальные желания, желание жадности к еде и желание много спать, быть в тамасе. Почему существуют эти желания? Как бы избыточные желания. Ну, потому что у нас есть энергия. То есть в этих желаниях нет ничего удивительного. Это следствие того, что энергия, двигаясь по нади, по каналам, которые засорены, ищет выхода наружу. Поскольку она не может подниматься по центральному каналу, по боковым каналам, она имеет тенденцию идти по пути наименьшего сопротивления и выходить куда-либо. И состояние обычного человека – это состояние всегда засоренными нади. То есть праны обычного человека засорены, загрязнены, в отличие от йогина. Они засорены, потому что в нади существует кармическая информация. Нади узкие и забитые. И когда энергия желает двигаться, свойство энергии двигаться, ей нельзя стоять, если йогин не в самадхи. И когда энергия желает двигаться, она ищет выхода, но поскольку выхода нет из-за того, что нади загрязнены, она пытается выйти через какие-то доступные участки в теле. Доступные участки в теле – это те, которые чаще всего используются через мирские желания. То есть анус, половой орган, желудок, язык, глаза, уши, органы чувств. И когда она выходит, возникает движение, часть энергии попадает в центральный канал и осознается сознанием в районе мозга, запитывает будхи, тонкий интеллект, тонкую творческую способность. И тонкая творческая способность, интуитивная ясность в этот момент возрастает. Человек испытывает чувство радости. Другая часть распределяется по чакрам, таким как Анахата, Муладхара, Свадистана, Манипура. Но основная часть, примерно 50%, уходит. И таким образом, когда человек живет, примерно после 16 лет его жизненная сила начинает постепенно убывать, уменьшаться. Если вы замечали, дети очень активны. Они могут играть раздетыми зимой и не боясь простудиться. Они не берегут себя так, как взрослые, но это никак на них не сказывается. Потому что при рождении они обладают большим запасом праны. Примерно после 16 лет, когда начинается половое созревание, наступает массовая растрата праны. Бесконтрольная растрата праны. И начиная с 16 лет уровень праны постепенно снижается. То есть вы примерно к 30 годам видите, что вы как бы уже не такой динамичный, как в 16. И ваша сопротивляемость уже не такая. А к 45 или 50 вы видите, что вам надо беречь себя от небольших даже колебаний и потрясений, потому что ваш иммунитет меньше. Это потому что запасы оджаса, данные при рождении, они как бы постепенно уменьшаются, растрачиваясь. В том случае, если йогин питается аюрведическими снадобьями, делает пранаяму, очищает нади, соблюдает заповеди типа брахмачари, не занимается сексом, не допускает эякуляции, оргазма, блюдет себя и свой уровень праны, ему удается этот запас оджаса не уменьшать, удерживать определенный баланс. То есть, к примеру, он в 45, он может чувствовать себя как в 20, или в 50 чувствовать себя как в 25. При том условии, если он действительно по-настоящему работает с ветрами и каналами. Если же он не работает, то постепенно его тело начинает изнашиваться из-за того, что запас оджаса уменьшается. Но просто поддерживать баланс даже этого мало. Йогин старается не только просто не тратить прану, поддерживать баланс, соблюдать принципы, но он пытается получить избыток праны. Он пытается восстановить свой уровень не только до 16-летнего, но до уровня ребенка. Состояние праны ребенка – это примерно состояние достигшего в раджа-йоге, но, конечно, неосознанное. Каждому по рождению дается это состояние. Если йогин заботится о каналах и нади, работает с чакрами, избегает сильной траты энергии, не живет мирским способом, регулярно выполняет практику и, особенно важно, созерцает и взращивает пустотность, способность отпускать себя, быть в созерцательном присутствии, перестает делить на черное и белое, негативное и позитивное, перестает потакать себе тенденциям приятия, отвержения чего-либо, начинает воспринимать мир в чистом видении, уровень его праны возрастает, его жизненная сила возрастает. Если вы понаблюдаете за хорошим практикующим, как правило, этот практикующий имеет большую жизненную силу, если у него, конечно, нет каких-то кармических болезней, препятствий, от которых не избавиться просто так. Как правило, такой практикующий обладает огромным запасом оджаса, шакти. Это потому, что он грамотно себя как бы ведет в этом мире. У него большие знания, и благодаря большим знаниям он овладевает ситхи долгой жизни и получает избыток праны, пробуждает энергию кундалини, поднимает ее по сушумне и поднимает до мозга, добиваясь нектара. Вот если у человека недостаток праны, ему никак нектара не добиться. Если уже у человека достаточно праны, нектар у него строится, как только он начнет концентрацию или войдет в глубокое присутствие. То есть нектар – это своего рода такой показатель. И обычно я говорю ученикам, стремитесь получить нектар примерно за 9 лет практики, вывести себя на такой энергетический уровень. Если вы получаете опыт нектара, это означает, вы постепенно очищаете свое тело, обретаете ситхи долгой жизни, как минимум. Это фундамент, ключ для дальнейших опытов самадхи и прочего в кундалини-йоге. Но если йогин не только перекрывает утечки, избавляется от сексуального желания, контролирует вкус, запах, так называемые пять воров, но еще пробуждает кундалини, ощущая в копчике ее как теплую волну, то такой йогин всегда имеет избыток энергии за счет того, что энергия его пробуждена. Если вы однажды пробудили энергию кундалини, вам даже не обязательно выполнять постоянно мудрые пранаямы. Если вы себя правильно соблюдаете и блюдете, вам достаточно настраиваться на энергию в районе копчика, Муладхара чакры, и визуализировать мощный огонь, который поднимается вверх. Сама такая настройка и визуализация будет давать мощнейший подъем праны. И вы будете постоянно чувствовать, как в районе копчика у вас рвется некая энергия, поднимаясь вверх к мозгу. Вы будете обладать жизненной силой, никогда не уставать, и ваши опыты медитации будут очень глубоки. По телу будет словно распространяться и циркулировать жизненный огонь, тело перестанет стареть. Ришити Румалар пишет так, и почернеют седые волосы. Вот так. Разумеется, этот уровень йогин может испытать примерно после 6-8 лет упорной практики, если он все правильно делает. Вообще, когда вы практикуете, вы должны уяснить три принципа. Эти принципы таковы: джняна, ситха и малини. Это означает, сначала мы должны обучиться. Если вы, не обучившись глубоко, практикуете наобум, просто как бы урывками, не имея системы практики, глубины метода, вы просто потратите время. Это, конечно, даст вам какой-то опыт, но результат вы рискуете очень сильно, не получить просто результат. Может, в этом нет ничего плохого, просто у вас не будет результата. И когда вы практикуете именно традицию лай-йоги в учении ситхов, вы как бы досконально должны разобраться в некоторых вещах, приложить достаточно концентрации, чтобы понять, как работать с этой санкальпой, как овладеть кувшинным дыханием, что такое процесс чандали, как вызвать нектар, что такое отпускать себя, вообще быть в присутствии. Не удовлетворяйтесь вашим пониманием. Ваше понимание может быть не то что неправильным, не глубоким. Оно может быть очень поверхностным. Допустим, старший монах может иметь понятие о той же практике, которую вы выполняете, гораздо более глубокое и не такое, как вы. Это потому, что он практиковал этот метод, может быть, на 5 лет больше, чем вы. Если вы будете обучаться и спрашивать такие наставления, вы начнете понимать глубину метода. Это и есть принцип знания, джняна. Или, возможно, у вас есть одно понимание Махашанти, а кто-то реализовал Махашанти до уровня 5-й дхьяны. Просто общаясь с ним, вы можете понять, как правильно практиковать Махашанти. Он может вас довести в Махашанти до 5-й дхьяны. Это очень важный принцип. Другой принцип – ситха. Ситха означает, что мы не удовлетворяемся концептуальным знанием, а получаем мистический опыт. Наконец, третий принцип – малини. Он означает гибкость. Гибкость значит, мы учимся гибко применять наши знания в любой ситуации, так, чтобы они шли нам на пользу.
Ниже полости горла расположенная прекрасная курманави. Когда йогин фиксирует внимание на ней, он достигает великой концентрации на читте, природе своего сознания.
Обычно шатчакра-йога дается после того, как вы завершили базовые практики и примерно имеете понятие о пути сутры, то есть о базовых медитациях. Когда вы немного поработали с ветрами и каналами, и уже у вас есть стабильная задержка дыхания, и вы начинаете ощущать признаки кундалини-йоги, и у вас хорошо получается чандали-йога, то есть у вас как бы есть такое преднектарное состояние, это самое время к тому, чтобы переходить к шатчакра-йоге, по крайней мере, начать с ней заниматься. К примеру, для начала хорошо потратить 1 год на то, чтобы добиться хорошей концентрации на муладхара-чакре. Если у вас будут результаты с пробуждением муладхары, вы можете свободно вызывать тепло, пульсацию, подъем огня. То же самое по аналогии вы делаете с остальными чакрами. Если вы чувствуете свои 7 чакр, можете без труда собрать ветер в каждой из чакр, ваши желания начинают контролироваться. У вас нет больше избыточного сна, сексуального желания, нет проблем со здоровьем, вы легко можете преодолевать препятствия. Ваша жизненная сила такова, даже если вы сталкиваетесь с препятствиями, вы очень легко восстанавливаетесь. Сила мешать чакра-йоге. Многие тратят большие усилия на то, чтобы поддерживать физическое тело в здоровом состоянии. Ну, там, чистят печень, пьют лекарства. Иногда чистка печени вообще характер мании приобретает какой-то. Едят специальные препараты и диеты и прочее. Но это все работает, но это все вторичное. Если ваши чакры работают хорошо, и вы шатчакра-йогой добились циркуляции праны в чакрах, ваши органы будут автоматически очищаться, потому что первичное распределение энергии происходит в эфирном теле, а затем в физическом. И чакры в основном работают с эфирным и астральным телом. Если в шатчакра-йоге вам хорошо удается концентрировать прану, вы чувствуете, как ваше физическое тело очищается. Оно выходит на такой уровень, где в принципе ему как бы не положено вообще болеть. Это у нас фиксированная идея о том, что тело должно стареть или болеть. Или о том, что оно имеет такой иммунитет. Существуют такие уровни праны, где тело не должно стареть, где тело не должно умирать, где оно в принципе вообще не должно болеть. Это нормально. Это не есть нечто неестественное. Но вы можете выйти на этот уровень праны, только если у вас есть настоящие успехи. Пробуждение энергии в шатчакра-йоге. И вот здесь говорится о курманаде. Это в районе вишудха-чакры. Если вы хотите быстро расширить сознание, следует концентрироваться на вишудха-чакре. Если вы испытываете скукоженность ума, концентрация на вишудха-чакре быстро даст вам сильнейшую распахнутость. Элемент пространства, находящийся в вишудха-чакре, для нас очень важен в созерцании. Фактически созерцать – это непрерывно объединяться с элементом пространства. Но кроме того, концентрация на вишудха-чакре избавляет от всех мирских желаний. Говорится, что когда активизирован элемент пространства, ничем не хочется заниматься, кроме йоги. То есть нет какой-то нужды проявлять элемент земли, элемент воды и другие элементы. Вы живете на очень тонком уровне.
Когда йогин постоянно мыслит о том, что ему дан третий глаз, глаз Шивы, тогда он воспринимает огонь, яркий как молния. Созерцание этого яркого света разрушает все грехи, и даже самый слабый садхака достигает высочайшей цели йоги.
Здесь говорится о концентрации на аджна-чакре. После элемента пространства некоторые называют элемент сознания. Некоторые это называют также чит-акаша. То есть пространство сознания, связанное с аджна-чакрой, сома-чакрой и сахасрара-чакрой. Если йогин приступает к концентрации праны ума в области межбровья, через некоторое время он начинает замечать, как его интуитивность, ясность начинает повышаться. Он выходит за пределы двойственности, за пределы концепции. Ну, примерно так, он начинает мыслить в стиле парасаттарка-логики. Раскрытие аджна-чакры как минимум дарует вам интуитивную ясность, позволяющую, к примеру, понимать сложные тексты, абстрактно мыслить. Без абстрактного мышления вам невозможно что-либо понять в учении о созерцании, потому что высшее учение Нутара-тантра, оно апеллирует как бы к очень тонким слоям сознания. Тонкие слои сознания – это состояние будхи или абстрактное мышление. У кого аджна-чакра не раскрыта, тот не может понять адвайту. У него есть сильная зацикленность, привязанность к имени и форме, к концептуальному мышлению. То есть он в принципе как бы, ну, не является годным сосудом для восприятия учения. Это потому, что аджна-чакра не позволяет понять что-то, что-либо более высокое, чем форма. И для человека, который поднялся на уровень аджна-чакры, низшие уровни сознания видны очень легко. Он может свободно опускаться вниз и оперировать категориями имени и формы. Но он также видит, что существует еще более высокое воззрение за пределами имени, формы и концепции. И оно именно связано с аджна-чакрой. В аджна-чакре существует третий узел или узел Шивы. И до тех пор, пока узел не развязан, человек имеет сильные ограничения в сознании. И он может быть как бы йогином, практикующим, даже монахом. Тем не менее, эти ограничения все равно будут находиться в него. Это скрытые двойственные программы внутри сознания. Это рамки, которые они дают уму подлинно воспринимать реальность. Когда йогин концентрируется на аджна-чакре, он начинает воспринимать образы. Эти образы возникают незаметно и очень быстро. Они как бы идут не через глаза, а изнутри, позади головы. И в этих образах йогин может рассматривать, к примеру, видеть духов, ситхов, божеств, или видеть события, удаленные на расстоянии. То есть концентрация на аджной чакре – это прямой путь к обретению дивья-дришти, ситхи божественного видения, или глаза богов, дивья-чакшу, обычно ясновидение. Однако, когда вы дальше продолжаете концентрироваться, и ваша прана собирается в межбровье, вы начинаете воспринимать еще более тонкий уровень сознания. Вы начинаете воспринимать свет, ослепительный яркий свет в межбровье. Сначала этот свет не очень яркий. Он напоминает свет луны, который пробивается сквозь облака. Но постепенно, по мере практики, вы начинаете воспринимать в районе сердца или в районе межбровья ярчайший свет, подобный вспышке магния, лазера или молнии. Этот свет указывает на то, что вы начинаете соприкасаться со своим истинным состоянием.
Если йогин размышляет об этом свете день и ночь, он видит ситхов и может разговаривать с ними.
Ситхи – это не существа. Конечно, ситхи кажутся нам существами. Они имеют имя, форму, биографию и ведут себя так или по-другому. Но это только в нашем видении. Другими словами, это только часть того феномена, который называют ситхи. На самом деле, Дататрея, Сарахара, Малинга, Матсиндранатх, Гараханатх и Шанкара – это безграничное пространство света, это ярчайшая вспышка. Эта ярчайшая вспышка может эманировать из себя образы и формы, если это понадобится. Она даже может эманировать из себя грубые иллюзорные физические тела, которые будут нам казаться людьми. Тогда их будут воспринимать как гуру, святых или учителей. На самом деле сущность ситхов – это ярчайшая вспышка пространства света, пространства сверхсознательного света. Когда йогин концентрируется на аджной чакре, он может переживать различные уровни света. Свет, подобный луне, подобный солнцу. Полную темноту и, наконец, ясный пустотный свет. Обычно происходит так. Вы испытываете белый свет в районе аджной чакры. Затем вы испытываете оранжевый свет в районе сахасрара чакры. Этот оранжевый свет опускается сверху. Затем вы испытываете как бы золотую пыль или искрящуюся жидкость, которая начинает опускаться сверху. Это раскрывается сахасрара чакра. Затем вы видите желтый ослепительный сияющий шар. Это ваше каузальное тело. Если вы войдете в него внутрь силой духовного зрения, вы обнаружите внутри еще большее состояние пустотности. Контактируя с этим каузальным светом, вы можете одну за другой рассматривать свои прошлые жизни. То же самое можно делать в отношении другого человека. Наконец, когда вы пройдете это золотое искрящееся пространство, подобное ослепительному оранжевому пространству, вы попадаете в неописуемую прозрачную пустотность. Это и будет искомое состояние, то, что называют ясный свет. И обычно мы говорим о ясном свете в контексте йоги сновидений, или кундалини-йоги, или махашанти. Но можно также поговорить с точки зрения шатчакра-йоги. В шатчакра-йоге вы раскрываете эти уровни света благодаря тому, что очищаете нади в аджной чакре и сахасрара чакре.
Тот, кто созерцает шунью, пустотность, великую пустоту, всегда, идет он или стоит, спит или бодрствует, тот становится подобным акаше, пустому пространству, и поглощается в чит-акаше, пространстве сознания.
В этой шлоке выражена самая сущность лая-йоги. Сущность лая-йоги ни в мантрах, ни в ритуалах, ни в поклонении, ни в описании богов и божеств. Все это шелуха на самом деле, с точки зрения ситхов, если вы им придаете избыточное значение. Конечно, оно имеет свое значение, но второстепенное. Если же вы, не понимая принципа шуньи, увлекаетесь второстепенными вещами, это будет ошибкой. Сущность лая-йоги именно в созерцании шуньи, великой пустотности. И когда вы обучаетесь у учителя, вы должны понять все тонкости созерцания, ошибки, которые совершаются, как способы, как углублять это созерцание, и много чего таких секретов, которых нельзя получить в учебниках. Потому что если вы глубоко не сможете раскрыть принцип созерцания, вся дальнейшая практика, ну хотя бы интеллектуально, будет затруднена. Итак, здесь говорится, кто созерцает пустотность, всегда идет он или стоит, спит или бодрствует, становится подобным пустотному пространству. Все методы, которые мы применяем, они как бы являются подчиненными, а этот метод является царским. Согласно трем золотым правилам, вы должны открыть эту просветляющую пустотность не концепцией, благодаря передаче. Затем вы должны в ней утвердиться. Утвердиться – это означает отсечь всякую концептуальную зацепленность, отсечь всякую надежду на концепции, отсечь всякую привязанность к имени и форме, даже какой она бы прекрасной не казалась. И все писания сходятся на том, если ты хочешь познать истину, конечную истину, если ты не удовлетворен малым пониманием, отбрось привязанность к имени и форме, отбрось ограничивающее суждение, отбрось все иллюзии, воспринимай прямо и обнаженно изначальное состояние. И здесь важен принцип гуру-йоги, поскольку благодаря этому принципу можно настроиться на это состояние. Поскольку принцип гуру-йоги подразумевает не что иное, как постоянную настройку на это состояние. Разумеется, принцип гуру-йоги работает, когда есть самая, когда ты полностью доверяешь этому состоянию. Если же у тебя есть какие-то зацепки за имя, форму, концепцию, ты просто не сможешь настроиться. Так здесь говорится. Идет он или стоит, спит или бодрствует, тот становится подобным пустотному пространству и поглощается в пространстве сознания. Как только вы открыли великую пустотность, ваша дальнейшая задача – удерживать ее любой ценой, во время ходьбы, еды, работы и разговора. Любой ценой во время всех обычных действий. И, разумеется, сидя в сидячей медитации Маха-Шанти. Это не означает, что вы не можете делать техники, пранаямы или что-то еще. Это все можно делать и нужно, но при этом все они подчинены этому принципу. Только когда йогин раскрывает эту пустотность, завесы спадают с его глаз, он становится прозревшим. До тех пор, пока он не понял принцип пустотности и созерцания, его разум как бы опьянен, затуманен. Он является сансарным человеком, не знающим своей природы. Поэтому вместо того, чтобы самостоятельно выбирать свое перерождение, его перерождением управляют боги. Для того, чтобы открыть этот принцип пустотности, йогин должен по-настоящему трудиться, упорно стараться ежедневно созерцать. Он должен делать это годами и пройти много ловушек и искушений до тех пор, пока он не добьется истинного состояния. Помните, что святые древности сыпали себе на голову горящие угли для того, чтобы раскрыть эту пустотность. Я читал, был один святой, который, когда засыпал ночью во время медитации, сыпал себе в глаза соль, чтобы не уснуть. Я вас не призываю себе сыпать в глаза соль. Просто говорю, какие величайшие усилия применяли монахи древности для того, чтобы реализовать изначальное состояние пустотности.
Йогин, желающий успеха, должен всегда приобретать это знание. Ежедневной практикой в этом он становится единым. Силой этого знания он становится любимым всеми. Когда йогин, победив все элементы и устранившись от всех надежд и мирских привязанностей, сидя в подмасане, фиксирует взгляд на кончики носа, его ум становится успокоенным, и он обретает силу, называемую кхичари.
Здесь описывается разновидность созерцания из раздела пространства Шамхави Мудра. После того, как вы успешно овладели принципом созерцания с санкальпами, вы переходите к практике божественной гордости, работая с Махаваки Ахам Брахмасми. Когда вам удалось созерцать, и у вас наступает глубокое состояние присутствия, насыщенное божественной гордости, вы можете заниматься практикой из раздела пространства. Заниматься практикой раздела пространства означает не что иное, как упражняться в Шамхаве Мудре и созерцании неба, так как это предписывает передача.
Великий йогин созерцает свет, чистый, как святая гора Кайласа. И с помощью силы своего опыта он становится владыкой этого света.
Когда йогин созерцает чистый свет, все его ограничения, кармы, грехи прошлых жизней, ограничения сознания начинают растворяться. Это происходит так, как бы великое пространство света начинает поглощать его остаточные кармы. Если это йогин, практикующий джоти-йогу или высшие уровни нада-йоги, поглощаются не только его кармы, но и праны физического тела. Поэтому говорят, что йогин обретает бессмертное радужное тело. Как это происходит, существует детальное описание. Я думаю...
Вытянувшись на земле, пусть он созерцает этот свет. Все его слабости будут разрушены. Благодаря созерцанию задней части головы он становится победителем смерти.
Существуют передние и задние срединные каналы. То есть центральный канал, как бы поднимаясь к голове, разветвляется. И разветвляясь, он идет по задней части черепа и по передней, делая как бы такую замкнутую петлю. И полость внутри головы, образованную как бы вот этим кругом каналов, именуют пхрама-ригуха, то есть пчелиный грот или пчелиная пещера. И йогины, как бы по-настоящему знающие дхарму, высоко ценят эту область для практики созерцания. И когда йогин овладел шестью чакрами, он может длительное время в шавасане концентрироваться на этой области для того, чтобы вызывать состояние света.
Пища претерпевает изменения в организме. Лучшая ее часть, тонкий экстракт, используется для питания тонкого тела, линга-шарира. Другая часть питает грубое тело, состоящее из семи дхату.
Oh.